Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Духовные основы древнерусской словесности. Беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова, хорошо известны нашим слушателям. А сегодня он вновь обратится к русским сказкам. Уверяю вас, это будет интересно. А затем искусствовед Наталья Юрьевна Маркова, много лет проработавшая в музеях Московского Кремля, расскажет Елене Смирновой и, благодаря ей, всем нам, о надвратных образах Кремля. Сегодня речь пойдет о Спасской башне.
Боже, усердный, благослови ты, просвети лице Твое нам и помилуй ты, спаси ты, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющий один, аллилуйя.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков и его беседы из цикла «Духовные основы древнерусской словесности».
Вот сегодня мы с вами поговорим не о художественных произведениях, а о русских народных сказках. Самых простых, кто-то может сказать, самых примитивных сказках, но мы попытаемся открыть в них очень глубокий духовный смысл. В принципе, пожалуй, нет ни одного русского писателя, который бы не обращался в своем творчестве к сказкам. Или русским народным, или зарубежным. Их литературно обрабатывал, доносил до своих читателей. Но почему русские писатели обращали внимание на сказки? Дело все в том, что, в принципе, каждая сказка – это маленькая притча. Да, мы привыкли, что сказка имеет особенно такие, ну, казалось бы, для самых-самых-самых маленьких детей, как курочка ряба, там, скажем, колобок или там репка. Кажется, очень простой сюжет, кажется, они абсолютно не замысловатыми, и что, дескать, в них можно найти. Но хочу обратить внимание ваше на слова Михаила Пришвина, который тоже писал литературные уже сказки. Но он говорил о руссконародной сказке. В каждой сказке живет еще одна, которую в полной мере может понять лишь взрослый. Значит, сказки для детей, но в каждой сказке еще живет одна, которую может понять только взрослый. Вот мы, взрослые, и попытаемся сегодня понять те смыслы, которые заложены в очень привычных и хорошо известных для нас сказках. Ну и еще хочу заметить, сказки, как правило, рассказывают, ну кто, дедушка и бабушка. То есть люди уже почтенные годами, имеющие какой-то жизненный опыт. И кому они рассказывают? Детям. Всегда ли дети понимают то, что заложено в этих сказках? Нет. Но они впитывают в себя. По сути дела, это некое такое преддверие пониманию чего-то более сложного. Ну, если хотите, даже Священного Писания. Не верите? Ну, давайте посмотрим. Вот самая простая сказка. Курочка Ряба. Жил-был дед и баба, и была у них курочка Ряба. И снесла она им яичко, непростое, но золотое. Вообще, если мы так окинем взором все русские народные сказки, то мы увидим, что в большинстве своем они так и начинаются. Жил-был дед и баба. А вот в данный случай, в данной сказке о курочке Рябе, кто такой дед и баба? А ведь это наши прародители. Потому что от кого род происходит? Ну, от деда и бабы. Ну, кто-то знает прадеда, прабабу. Это хорошо, конечно. Но что любопытно, вот скажем, если мы посмотрим древнерусские памятники литературы, ну, точнее, письменности, скажем, те же самые летописи, то, как ни странно, употребляется термин не прадед, а именно дед. Ну, скажем, тоже Владимир Мономах упоминается как дед Александра Невского. Хотя понятно, что там несколько поколений прошло. И тот же Владимир Мономах упоминается как дед Даниила Галицкого. Хотя там тоже, он современник Александра Невского, тоже прошло много поколений. Значит, для сознания древнерусского, сказки возникают именно тогда, это было очень важно показать, что дед – это тот какой-то родственник, от которого, ну, хотели бы вести, ну, если это в летописях, если это исторические лица, значит, наш персонаж, там, скажем, Александр Невский или Даниил Галицкий. А если в сказках, то понятно, что как-то будет приближаться к нам уже, потому что мы вовлечены в действо этой сказки. Потому что каждый рассказчик ориентируется на публику, на слушателя. И он будет даже эту сказку так рассказывать, чтобы было понятно вот в данном случае конкретной какой-то аудитории. Это очень важно. Ориентация на конкретного слушателя. Итак, жили-были дед и баба. Была мне курочка Ряба. Рябушка, рябушка-то. Ну, что это? Пока мы, в общем-то, не знаем. Но, смотрите, снесла она яйцо не простое, а золотое. Золото традиционно в русской культуре, фольклоре и в древнерусской словесности, и в иконописи обозначает вечность. И золотой фон икон об этом свидетельствует, потому что святые пребывают в вечности. Функция этого золотого яйца и курица, она выступает в данном случае как кто? Ведь яйцо, опять же таки, в сознании восточных славян, древних славян, символизировало собой мироздание. А рябость или рябое, или рябая курица в какой-то степени даже ассоциировалась с небом, со звездами. И стало быть, мы можем интерпретировать так, что вот для деда и бабы, для прародителей Господь сотворил рай. Потому что что такое золотое яйцо? Это вот то самое мироздание, в котором не было времени. А в раю первоначально, до грехопадения наших прародителей, времени не было. Но смотрите, что делают дед и баба? Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Спрашивается, зачем бить золотое яйцо? Ведь его нельзя употребить в пищу. Это любопытство, что там внутри? Или это отношение с небрежением к тому, что есть? Как наши прародители отнеслись к краю, которым Господь им даровал? А с небрежением, потому что они не хранили то, что им было дано. И смотрите, что они делают с этим яйцом. Они положили его на полочку. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яйцо упало и разбилось. Мышка всегда в сказках, то и не только в сказках, и в древнерусских источниках воспринимается как представительница инфернальных, то есть потусторонних сил. Не случайно, когда мышка пробежит через алтарь, то церковь нужно переосвящать. Почему? В общем-то, кошек держат в церкви или в монастыре. Так вот, если наши прародители не уберегли то, что им было дано, с помощью потусторонних сил, они потеряли то, что имели, потеряли этот рай. И теперь смотрите, яйцо разбилось, и дед плачет, и бабка плачет, а курочка кудахчет. Смотрите, теперь, по сути дела, Адам и Ева оплакивает потерянный рай. Сразу же приходит на ум фреска Микеланджело, когда Адам и Ева изгоняются из рая. Почему у них такие, ну, можно сказать, поникшие лица, горем отягощенный взгляд, потому что они теряют то, что уже больше никогда не приобретут. И вот курочка говорит: не плачь, дед и баба, я вам снесу новое яичко, но уже теперь не золотое, а простое, потому что Адам и Ева направляются в обычный мир, тот мир, который мы с вами хорошо знаем. Но это уже не золотой, не вечный мир, а временный, со всеми страстями, с тяготами, потому что здесь уже им придется трудиться в пути лица своего, чтобы заработать на пропитание и на жизнь. Вот смотрите, какая маленькая сказка, но какой глубокий в ней смысл. По сути дела, эта сказка предваряет книгу Бытия Библии. Значит, когда старшее поколение рассказывают эту сказку младшему поколению, то, по сути дела, они предваряют постижение Библии, первой книги из Библии. Сотворение мира, сотворение человека, пребывание человека в мире сначала в Эдеме, в земном раю, а потом уже изгнание человека из Эдема в обычный дольний мир. Вот такая маленькая сказка, а такой глубокий в ней смысл. И вот если выстроить некоторые сказки в определенном порядке, то мы можем сказать, что они направлены на воспитание человека. Человек пришел в этот мир. Каким он в этом мире становится? Ну и вот следующая сказка, очень хорошо всем вам известная, «Колобок». Жили-были старик со старухой. Опять старик со старухой. И вот говорит старик: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок». Что такое колобок? Колобок – это маленький круглый хлебец. Ну, можно сказать, то, что не обязательное, потому что это не хлеб, а, ну, то есть, можно сказать, там, к чаю. То есть, это уже какой-то такой десерт. Но, по-видимому, конец уже весны, ничего нету, мука вся израсходована. И если поскрести по сусекам и по коробу помести, можно ли собрать хорошую муку? Да, конечно же, нет. Но смотрите, старуха, по-видимому, очень любит старика. Это вторая половинка. Муж и жена да будут единая плоть, как сказал апостол Павел. И она хочет что-то приятное сделать своему мужу. Ну, во-первых, она не ослушалась, потому что другая бы сказала: ну, ты же сам знаешь, что уже ничего нету. Ни муки, ничего нету. Все израсходовали давным-давно. Но она с послушанием, как вот по домострою, отправляется помести по сусеку, по коробу, с тем, чтобы горсть муки-то этой найти. Замесила муку эту на сметанке, по-видимому, еще маслица добавила туда, состряпала колобок и жарила его в масле, и на окошко студить положила. Вот деяния, опять же, такие старика со старухи. Кто они? Демиурги, то есть они создали нечто, то есть вот в данном случае, да, колобок, который теперь будет уже жить собственной жизнью. Хочу обратить на это ваше внимание. По сути дела, жизнь колобка – это вот такой вот сказочной, символической форме изображает жизнь человека. Колобок полежал, полежал, взял да и покатился. А почему он покатился? Ему стало скучно. С чего начинает грех? Грех начинается всегда от безделья, от скуки. Мы в русской литературе еще неоднократно с этим встретимся. Потому что вот теория прилога, она именно прилог, то есть какой-то помысел, какая-то мысль, начинается или вырастает из праздности. Вот и Колобок тоже лежал на окошке, а потом ему стало скучно, то есть в праздности пребывал. Но здесь я хотел бы обратить внимание на один очень важный аспект. Колобок был для чего-то предназначен. Вот, собственно, как и человеческая жизнь. Каждая человеческая жизнь имеет определенный смысл, потому что каждый человек для чего-то рожден. И вот здесь очень важно, вот как в Древней Руси определялся смысл княжеского служения, потому что всякая власть от Бога и всякий дар свыше есть, в данном случае и жизнь, и власть. И вот если от Бога, то этой властью князь и служил Богу. И человек, получив жизнь от Бога, он тоже должен служить Богу, своему Творцу, кто его создал. Вот Колобок и должен был послужить. У каждого есть начало жизни, конец жизни, у человека тоже жизни бесконечно. Но самое главное – отыскать смысл в ней. Вот Колобок полежал, да и покатился. Но мы с вами знаем, как катятся. По наклонной. Значит, покатился. С одной стороны, мы можем сказать, покатился по дорожке. Дорожка – это жизненный путь. Но катится-то по наклонной. Так вот, покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог, да и в сени. А из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше, по направлению к лесу. Вот лес всегда воспринимался как собрание всяких злых духов. Почему? Потому что в лесу и леший, а там, если еще есть и болото, там и кикимора какая-нибудь, и водяной. А на границе поля и леса обязательно стоит избушка с Бабой-Ягой. Но это в других сказках. Я тоже думаю, мы с ним о них еще с вами поговорим. И вот в сторону леса и покатился Колобок. То есть лес, скажем так, олицетворение и страстей всяких различных. Вот в лесу всякая нежить живет, ну и, так сказать, и страсти разгораются. То есть, по сути дела, это начинается взросление человека. Но что катится он по дороге, катится навстречу ему заяц. Почему заяц? Да потому что трусишка зайка серенький. С чем встречается подрастающий отрок? Со страхами. Ну вот заяц или олицетворение этих страхов. Ну и заяц говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». «Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою». А теперь обратите внимание, какая песенка. «Я колобок, я колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен, на сметане мешон, да в масте пряжен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а тебя, заяц, и подавно уйду». Смотрите, «я колобок, я колобок». Начинается возрастание гордыни у человека. «Я». Он забыл своего Творца. Смотрите, «я от дедушки ушел, я от бабушки ушел». То есть от тех, кто его сотворили, от тех, кому он должен был послужить. Вы скажете, но они же должны его съесть, то есть они должны воспользоваться тем, что, так сказать, он появился, этот колобок. Но колобок с гордостью говорит, что ведь я сам по себе, я и по сусеку метен, и по коробу скребен, бабушки и дедушки нет, Творца нет, точно так же и человек. То есть по мере взросления у него начинает эгоцентризм вырабатываться. Под мировоззрение древнерусских книжников на первой стадии, то есть 11-12 век, оно было религиозно-символическим, но оно было полностью подчинено пониманию мироздания, как сотворенного Богом. То есть там был теоцентризм, ну, по сути дела, до конца 15 века. То есть теос, Бог в центре Вселенной, а не человек. Человек на периферии, обратная перспектива, собственно, об этом свидетельствует, потому что мы смотрим на икону и видим, как оттуда, из иконы, вот обратная перспектива, да, взор направляется на нас, на человека, как на последнее творение, самое высшее творение Господа. И вот тут мы в сказке видим совершенно противоположное. То есть заяц уже осмысливает себя как нечто самостоятельное. В общем, пропел песенку и покатился по дороге. Только заяц его и видел. Вот если смотреть по нарастающей, если смотреть прагматично, то есть, ну, скажем так, по физической силе зверя, то должна бы здесь появиться лисица. На самом деле нет. Навстречу ему волк. Что такое волк? Это агрессия, это страсти. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою. То есть тот же самый подход. Я от зайца ушел. Теперь смотрите, Колобок перечисляет и достижения в жизни. Я от зайца ушел, а тебя, волк, и подавно уйду. Смотрите, какая уверенность. И подавно уйду. То есть по мере взросления. Но агрессия когда? Агрессивная, так сказать, подростки, такой вот подростковый возраст. Еще ума не нажил Колобок, а сил уже обрел. Ну вот и подавно уйду, и есть некая такая уверенность. И покатился, только волк его и видел. Катится, опять же таки по наклонной, опять же таки к лесу, навстречу ему медведь. Что такое медведь? Ну, с одной стороны, это и сила, это и власть, потому что взрослеет человек и уже сталкивается с властью, который должен подчиниться, потому что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ну и вот Колобку медведь ему и говорит: «Колобок, Колобок, я тебя съем». То есть, в принципе, каждый из них говорит, что вот теперь ты послужишь не бабке и детке, а мне. То есть, зайца говорит, волк говорит, и сейчас вот медведь говорит, то есть, власть. «Да где тебе косолаз, по-моему, съесть меня?» – замечает Колобок. То есть, и тут проявляется гордыня еще в большей степени. Ну и, опять же таки, песенку ему поет: «Я Колобок, Колобок». Мы ее уже хорошенько знаем. Я от дедушки ушел, теперь уже достижения перечисляются. Я от бабушки ушел, от зайца ушел, от волка ушел, а тебя, медведь, и подавно уйду. То есть вот гордыня, это все возрастает. И опять покатился. Только медведь его и видел. Катится, навстречу ему лиса. А что такое лиса? Лиса – это прелестник. А кто такой прелестник? Вот мы теперь давайте с вами выстроим эту линию. То есть, по сути дела, сказка «Колобок» отражает то, что есть в русской литературе, в классической литературе. Потому что классическая литература рассматривает одну генеральную тему. Человек идет или к Богу, или от Бога. Вот Колобок идет от творцов, но куда он идет? Он катится к лисе, то есть под противоположному. Лиса – прелестница. Кто такой прелестник? Самый главный прелестник. Это дьявол. Значит, получается так, что лиса олицетворяет собой именно противника Бога, противника человека. Прелесть – это обман. И смотрите, лесть, прелесть, и лиса как прельщает Колобка. Колобок, Колобок, куда катишься? Смотрите, она не говорит о своем предназначении, что, или точнее, что она хочет, о своих планах, что она его съест. Нет, она заходит издалека. Ты куда катишься? Как катишься по дорожке, то есть по наклонной. А вспомни песенку. Колобок и запел. Я Колобок, опять же таки гордыня. Пасу всякий метен, на сметане мешон, и так далее, и так далее. От зайца, от волка ушел, от медведя ушел. А тебя, лисы, не хитро уйти. Что такие хитрость? Да, в нашем понимании хитрость – это тоже, так сказать, обман. Хотя на самом деле, вот в древнерусском понимании этого слова – хитрость – это творчество. Господь Бог хитрец дело велик, хитростью своею мир сотворил. То есть не хитро уйти, то есть придумать способ, как уйти от тебя. Вот что обозначает слова Колобка. А лиса и говорит: ах, песенка хороша, где прелестница. Значит, она его уже хвалит. Да слышу я плохо, Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок, да спой еще разок погромче. Колобок вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. Лиса ему опять: Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой последний разок. Хотя опьяненный вот этим, так сказать, успехом и похвалой Колобок не замечает, что сесть на язычок – это попасть в рот. То есть финал очень близок его пути, такого коробкого. Колобок прыг лисе на язык, она его гам и съела. Вот и сказки, конец. А кто слушал, молодец, замечает рассказчик. Значит, смотрите, призванный послужить тому, кто его сотворил, Колобок самовольно, проявляя собственную волю, она здесь опирается на гордыню, катится по наклонной, попадает к супротивнику и Бога, и человека, прелестнице лисе, которая и съела Колобка. То есть вот предназначение Колобка было быть съеденным, но он и оказался съеденным. Но только послужил он не тому, кто ему создал. По сути дела, путь Колобка – это путь любого человека, если он не осознает смысл своего бытия и, в общем-то, свой путь выстраивает, что называется, по настроению. Вот видите, первая сказка о мироздании, вторая сказка о человеке, о человеческом взрослении.
Продолжение этого увлекательного повествования о духовных евангельских основах русских сказок мы с вами услышим от доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова в четверг следующей недели.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона журналист Елена Смирнова. Я предлагаю вам беседу с искусствоведом Натальей Юрьевной Маркиной, которая много лет проработала в музеях Московского Кремля, а также в Институте искусствознания.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня речь пойдет о теме, которая в советское время, по сути, вообще не существовала, как бы ушла со страниц печати напрочь. И до настоящего времени еще вот так сильно и открыто не заинтересовало ни исследователей, ни представителей общественности. И поэтому моя задача сегодня привлечь внимание. А так как, по сути, образы, о которых пойдет сегодня речь, очень мало из них сохранились. Речь идет больше о свидетельствах, исторических свидетельствах. Будем заниматься историей надвратных образов Москвы.
Мы знаем, что не так давно были открыты два образа на Спасской башне и на Никольской. А что были еще какие-то образы? Расскажите, пожалуйста, Наталья Юрьевна. И вообще, откуда пошла такая традиция над вратами крепостными образы?
Сначала о том, что было в Москве. Первые свидетельства о надвратных образах Москвы сохранились из достаточно поздних источников, только от середины XVII века. Но это не значит, что образов не было раньше. Мы знаем, что в Москве строились крепостные стены с крепостными башнями, и, безусловно, все они всегда имели надвратные образы, как вообще пошло с раннехристианских времен. То есть традиция эта, ну, видимо, пошла от образа Спаса Нерукотворного.
В Эдессе,
Эдессе, да. Затем Константинополе, где особенно прославился образ Христа Халкитиса, над главным входом Большой императорский дворец.
Но также еще и образ Иоанна Богослова, потому что имеется известная икона Иоанна Богослова. У нас же Иоанна Богословский монастырь под Рязанью, и он как раз связан именно с этим образом. Образ, который послужил началом к истории иконы, которую писал как бы сам себя, можно сказать, автопортрет Иоанна Богослова. Угу, вот известнейшая история VI века, как мальчик-гусарь, подпасок, бедный, очень хотел быть художником, иконописцем, у него не было денег, и вот ему явился Иоанн Богослов и спросил, что ты сделаешь? Он сказал, я плачу, я вот пытаюсь нарисовать образ Иоанна Богослова, который над вратами вот Константинополя, и у меня ничего не получается. И в результате Иоанн Богослов показал ему уже потом, как пишется икона. Он просто взял руку этого мальчика и стал водить этой рукой, и изобразился как раз образ Иоанна Богослова. С этого образа была написана копия, и с этой копией греческие монахи пришли сюда в XII веке и остановились под Рязанью, и там устроили пещерный монастырь в честь Иоанна Богослова. Иоанна Богословский монастырь не был взят, потому что Иоанн Богослов сам явился Батыю, который хотел разорить этот монастырь. И Батый настолько был потрясен и поражен его обликом, тем, как пригрозил Иоанн Богослов, наш учитель любви. Он сказал, что если ты разоришь этот монастырь, то тогда и ты погибнешь, и все войско твое. И вот тогда Батый пришел в этот монастырь, сам приехал и увидел на иконе изображение изображение вот этого старца и повесил на него ярлык, чтобы этот монастырь не трогали. Документально подтверждено в летописях, в документах. А сама икона дожила до 20 века, ее рассматривали, действительно, 12 века икона. Но потом в 30-е годы она пропала. Потому что явился Иоанн Богослов, насельником монастыря, и сказал, вот так же я приду, и в свое время я верну вам эту икону. И вот так что вот этот надвратный образ Иоанна Богослова, он тоже очень известен.
Спасибо за очень интересный рассказ. Вы вот самую суть указали, что образы они защищали монастырь. Это как бы была вот такая ограда мощная, вот молитвенная мощная ограда. И возвращаемся в Москву. В Москве сколько было построено крепостных стен? Сначала при Юрии Долгоруком в середине XII века, затем при Иване Калите в XIV веке, затем были построены белокаменные стены Дмитрия Донского в 1360-х годах, затем, находящиеся до настоящего времени, стены 80-90-х годов XV века, построены при Иване III. Они были настроены в XVII веке. Но, естественно, все проездные башни этих крепостных стен имели надвратные образы, и, как показывает традиция, известные нам сохранившиеся надвратные образы с двух сторон. Теперь обращаемся к сохранившимся до нас свидетельствам. Первое свидетельство о надвратных образах Москвы – это описание Павла Алепского 1655 года. Он сразу в своем описании показывает массовость этих надвратных образов, что столица имела большое количество крепостных стен, крепостных башен. Все они имели образы святых с двух сторон, и башни назывались по именам тех святых, которые были изображены на надвратных образах. То есть вот как в XX веке считалось, что башни обычно назывались по расположенным рядом храмам. То есть мы не отрицаем, что часто было и так. Но вот Павел Алепский пишет о том, что башня называлась в честь того святого, чей надвратный образ изображен на этой башне. Павел Алепский называет образы с двух сторон ворот, пяти ворот Кремля, известных Спасских, Никольских, Троицких, Боровицких и Тайницких, выходящих на Москва-реку. Говорит, что были надвратные образы над семи проездами Китай-города. Он называет пять проездных башен и семь проездов, потому что башни с двух сторон, с севера и с юга, окружающие Красную площадь, значит, Москворецкие ворота и Воскресенские, в настоящее время восстановленные ворота, они имели по две проездные арки. И на каждой, вот как сейчас восстановленных Воскресенских воротах, с двух сторон были образы. И он называет более 15, как он говорит, проездных башен Белого города. Москва имела несколько оборонительных линий укреплений. Древнейшие – это стены и башни Московского Кремля. В 30-х годах XVI века были построены стены и башни Китая города. Затем уже при царе Федоре Иоанновиче в конце XVI века были построены стены и башни Белого города, которые проходят по линии современного бульварного кольца. Ну и тогда же, в самом конце XVI века, Борисом Годуновым были построены стены и башни Земляного города, или так называемого Скородома, которые проходят по линии современного Садового кольца.
А что такое за слово «скородом»? Что оно означает?
Очень быстро построенные. Да, то есть в конце XVI века Москва очень срочно укреплялась после того, как она была разорена татарами в 1572 году и сожжена напрочь. И вот столица восстанавливалась и окружалась кольцами вот этих укреплений. И, видимо, строительство так быстро происходило, что вот его так назвали «скородом» или «укрепление земляного города». Все эти кольца укреплений имели проездные башни. Многие башни имели по несколько арок. В конце XVI, в начале XVII века до нас сохранилось несколько планов Москвы. Петров чертеж, Кремлиноград, Сигизмундов план. И вот там эти кольца укреплений все отмечены, и проездные башни, и очень хорошо видно, что вот особенно внешние башни вот этого Скородома имели по две, по три проездные арки, и каждая имела над собой шатер. Ну вот теперь, что описывает Павел Алепский. Среди всего этого большого количества надвратных образов Москвы, которые как вот такими оградительными кольцами защищали наш город, как бы сон святых получился, который вот защищал наш город, выделялся образ на вот историческом главном проезде Московского Кремля Спасскими воротами. Я просто зачитаю описание Павла Алепского 1655 года.
А напомним, что раньше они назывались Фроловскими.
Фроловскими, да. Спасскими они стали как раз вот с этого времени, с 1658 года, вот примерно со времени Павла Алепского, чуть позже и называться. Над большими царскими восточными воротами снаружи находится образ Господа Христа, стоя благословляющего. Его нижнее одеяние голубое с золотыми разводами, а верхнее бархатное, тоже с золотом. Этот образ называется Спас, то есть Спаситель Смоленский. Именно так он явился святым Зосимой Савватию. Внутри ворот со стороны дворца образ Девы на престоле с московскими архиереями в молении перед ней. Итак, Павел Алепский сразу называет, что с наружной стороны Спасских ворот Московского Кремля был образ Спасителя в рост благословляющего святых, который назывался Спаситель Смоленский. А с внутренней стороны ворот образ, который исследователи XIX века называли Богоматерь Печерская. Ну, описание Павла Алепского, оно не совсем точно. Вот именно этот образ Спасителя Смоленского как раз летом 2010 года раскрыли вместе с Николой Можайским на Никольской башне Кремля. Павел Алепский пишет, что спас... Вот так он явился святым и Савватию, да. Ну, как бы это предполагает образ этих святых в надвратном образе. Вот так можно понять по описанию Павла Алепского. Но дело в том, что ведь до нас дошел образ Спаса Смоленского во многих иконописных образах. Это такой образ покровительственного характера, который, как правило, включает тот набор святых, который нужен заказчику. Монастырю, там, городу определенному. И подбор святых разный, как правило. Но повторяется только одна иконография, образцом для которой, видимо, и служил надвратный образ на Спасских воротах. Это Спас Смоленский с преподающими Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, двумя святыми, предстателями и молитвенниками, ну, за все российское государство. Так вот в представлениях наших предков.
Но существует ведь даже видение некой инокини, которая привиделась, что именно эти два святых умоляли Спасителя, чтобы он свой гнев от Москвы и от Руси отвратил.
Да. Видимо, это видение, которое вошло в летописи, оно как раз связано с образом Спаса Смоленского. Но каким образом? Тут есть исторические нюансы. Исследователи XIX века, естественно, главный надвратный образ Москвы, который пользовался особым почитанием среди москвичей, он привлекал внимание многих исследователей, и его появление на Спасских башнях обычно связывали с завоеванием Смоленска войсками Василия III.
Отсюда и название Смоленский.
В 1514 году. Дело в том, что вот традиция, которая до нас сохранилась по поздним документам, она праздновала перед этим образом праздник 1 августа, на день Всемилостивого Спаса. Это праздник воинской победы, который был еще установлен Андреем Боголюбским в XII веке после сражения с волжскими булгарами в середине XII века. И Смоленск войсками Василия III был взят именно 1 августа 1514 года. Память этого взятия связывалась с этим надвратным образом. У Москворецких ворот, вот рядом со Спасской башней, находилась церковь Спаса Смоленского, которую поставил Василий III, вернувшись из Смоленского похода. И это фиксируют и сообщают летописи. И вот в связи с этой традицией считалось, что и сам образ написан после 1514 года. Но дело в том, что от первой половины XVI века до нас не сохранилось других памятников с этой иконографией. Ни в иконах, ни в фресках. То есть, если они были в первой половине XVI века, то это все не дошедшие до нас памятники, ни одного исторического свидетельства. И даже вот исследователи XIX века писали так, что, допустим, Снегирёв, Кузнецов, когда конкретно появился образ Спасителя на Спасских воротах Кремля, до нас не сохранилось исторического свидетельства. Но предание связывает вот с такими-то событиями. Первое событие – это взятие Смоленска войсками Василия III. Второе событие – это как раз то, о чем вы говорили. Это летописная запись об осаде Москвы в 1521 году войсками татарского хана Магомед-Гирея, когда в июле-августе Москву осадили татары. Великий князь Василий III уехал из Москвы собирать войска на помощь. Город практически был обречен. И вот в видении инокини Вознесенского монастыря Кремля и некоторым другим лицам было видение собора святых, который уходит из Успенского собора через Спасские, тогда Фроловские назывались, ворота Кремля, уходят как бы из Москвы, покидают Москву, и на Красной площади перед Фроловскими воротами к ним навстречу идут Сергий Радонежский, Варлаам Хутынский, останавливают вот этот уходящий собор русских святых во главе с митрополитом Петром, митрополитом Алексеем, митрополитом Ионой Московским, Леонтием Ростовским, и умоляет их вернуться обратно в Кремль. Те ему отвечают, что мы много молили Бога, но он не только не внял нашим мольбам, но повелел нам покинуть город. Тогда Сергий Варлаам еще усугубляет свое прощение, усугубляет свои молитвы. Вместе служится молебен. Тут же на Красной площади, как говорит летописное известие, что с собой несли все образы из Успенского собора Кремля, и прежде всего образ Богоматери Владимирской, вот перед ней отслужили молебен, и вернулись обратно в Кремль. Это второе свидетельство, как бы косвенно связывающееся с надвратным образом на Спасской башне.
А чем завершилось это моление? Татары что?
Татары отступили от города, да.
Татары вот. Отступили от города, да. А то я очень волнуюсь.
Нет, Москва не была взята в 1521 году. Обычно исследователи говорили, что после взятия 1514 года появился образ Спасителя. А после 1521 года он добавился фигурами преподающих Спасителя Сергия Радонежским и Варлаамом Хутынским. Но все дело в том, что эта летописная статья была неоднократно проанализирована историками, источниковедами. Она была составлена в кругах митрополита Макария, макаревскими книжниками. Она была составлена, видимо, в конце 1550-х годов. Возможно, и появление этой статьи, оно как бы вот так предварило создание надвратного образа Спаса Смоленского на Спасской башне Кремля. Спасская башня получает как бы статус главных проездных ворот, триумфальных ворот. Рядом строится Покровский собор на Красной площади. С освящением этого собора через Спасские ворота стал проходить чин хождения на осляти митрополита на вербное воскресенье. Спасские ворота вообще постепенно стали основными воротами, через которые выходили общегородские крестные ходы Москвы.
И потом через Спасские ворота проносили известные образы. Вот, например, Владимирскую икону Божьей Матери.
Встречали, как да, правило.
Потом
Хлынушский, Спас Хлынушский и присланный из Вятки. постепенно, вот именно с грозненского времени, Спасские ворота и приобретают вот этот такой свой особый статус главного торжественного хода вот в резиденцию русских царей и русского патриарха.
С тех пор и стали ломать шапку перед Спасскими воротами, или это было еще и раньше?
Когда появился образ Спасителя, естественно, то перед ним и появилась эта традиция. До середины XVI века по источникам это не ощущается. И, скорее всего, и образ Спасителя, который не только свидетельствовал о Смоленской победе, он мог возникнуть в грозненское время как вот действительно историческая память.
Крестные ходы, как вы сказали, всегда проходили через Фроловские ворота.
Да, да.
А я прочла еще интересную такую вещь, что хотя в крестных ходах, это было, конечно, и до Грозного, это крестные ходы были всегда, царицы никогда не ходили в крестных ходах, только цари, великие князья и цари. И что когда первый раз пошла в крестном ходу Софья, которая стала правительницей.
Это было что-то из ряда вон
выходить, было из ряда, это было необыкновенно. Софья Алексеевна шла в Казанский собор, и брат ее Петр, неприлично то дело быть и глаголоши за особое лицеее и за необыкность. И она, того не послушав, исполнила по воле своей. А Петр не пошел за крестами и уехал в Коломенское. Так вот читаем в документах в 1689 году, которые повествуют о крестном ходе в Казанский собор на Красной площади. Но действительно, Фроловские, Спасские ворота считались одними из таких вот главных. Через них всегда проходили крестные ходы. Еще даже и до постройки собора Василия Блаженного, Покровского собора на Красной площади.
Мы знаем, что крестные ходы были из Кремля на восток, на запад. Вот, допустим, крестный ход Сретенский монастырь. Он у нас существовал с конца XIV века. Но через какие конкретно? Значит, на восток были двое основных ворот – Фроловский и Никольский. И были они еще в крепостных стенах Дмитрия Донского, середины XIV века. Через какие конкретно ворота выходил этот крестный ход, у нас вот свидетельств нету.
Ну, вот, наверное, на Богоявление выходили точно из других ворот, когда ходили на Иордань, на Москва-реку.
Ну, это выходили через Тайницкие ворота, которые до этого назывались Чешские, Чусские, вот это именно центральный выход к Москва-реке. Ну, давайте про Спасскую башню кончим. Кроме того, этот образ Спаса в рост, он свидетельствовал о византийской традиции надвратных образов. И прежде всего о вот этом знаменитом образе Христа Халкитиса, который тоже представлял себя надвратный образ Спасителя в рост над императорскими дворцами Константинополя. Он был уничтожен сначала в иконоборческое время, потом вот несколько раз в позднейшие времена. В общем, до русского государства он дошел уже в артефактах, вот в их повторениях 13-14 века. Вот несколько таких повторений до сих пор хранятся в музеях Московского Кремля. Ну вот, например, такая голубая камея с изображением Спасителя в рост, которую по преданию привезла с собой Софья Палеолог в конце 15 века в Кремль. Она всегда хранилась в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это вот иконография, воспроизводящая Христа Халкитиса, Спас Пантократора в рост. Вот точнее, вот как сказать, Спас Пантократор. На всех образах Спаса Смоленского есть надпись «Христос Вседержитель». Это образ иконографии Христа Пантократора. Эта иконография бывает разных вариантов. Погрудная, поясная, образ Христа на троне, образ Спасителя в рост. Вот каким и есть Спас Смоленский. Так что это свидетельство о наследовании русского православного государства от Византийской империи, которая на Руси стала актуальна с конца XV века. Весь XVI век оно развивалось. Но, повторяю, что вот время Грозного...
Время митрополита Макария, да, который имел очень много разных
тогда же и вот
программ.
Тогда же появилась и летописная статья, как Москву осаждал Магмед Гирей во время митрополита Макария. И вот очень многие другие, когда вот с разных сторон этим занимаешься, подходишь, очень много других фактов указывает прежде всего на это время. А с оборотной стороны Фроловских ворот находился образ Богоматери Печерской. Но этот образ был не в классической иконографии с Антонием и Феодосием Печерским, а с предстоящими московскими митрополитами Петром и Алексеем. То есть это было как бы наследование русских главных церковных иерархов от Киевской Руси. В 1563 году в Москву была привезена чудотворная икона Богоматери Печерской Свенской. Она много лет хранилась в Успенском соборе Московского Кремля. С ней был написан список в это время, который вот до сих пор в фондах Успенского собора хранится. На этом списке как раз и есть вот эта летопись, запись о том, что в 1563 году Богоматерь Печерская Свенская, тот образ, который сейчас находится в Третьяковской галерее, была привезена в Москву, в Успенский собор Московского Кремля, хранилась здесь, и с нее была сделана копия. Ну и, вероятно, в это же время появился и надвратный образ Богоматери Печерской с внутренних сторон Фроловской башни Кремля.
Была ведь еще и часовня в Кремле Богоматери Печерской.
Около церкви Резоположения, да. Как бы вот образы с двух сторон Фроловской башни, они свидетельствовали о наследовании русского государства, с одной стороны от Византийской империи, с другой стороны от Киева получалось. Вот такая очень понятная государственная программа, подходящая вот именно к этому грозненскому времени. Еще был один образ с внутренней стороны Кремля, образ Спаса Нерукотворного. Вот он как раз появился при Алексее Михайловиче, когда в Москву был принесен чудотворный образ Спаса Хлыновского, Спас Нерукотворный Хлыновский из Вятки. Этот образ был торжественно встречен у Фроловских ворот в 1649 году. Он был поставлен в Новоспасском монастыре, с него был сделан список, и, видимо, тогда этот образ появился на Спасских воротах Кремля над Богоматерью Печерской. Как правило, ворота уже вот целую как бы серию образов окружала. И каждый имел свое свидетельство, и каждый часто появлялся в разное время.
Расскажите, пожалуйста, как открылся этот образ? Обнаружили, да, ведь думали, что он пропал после революции.
Последние документы, которые свидетельствуют об этом образе, они относятся к 25-му году, 1900, когда комиссия осматривала надвратные образы Кремля и засвидетельствовала их. После этого документов нету. Образ был забелен. Вот когда точно, после 25-го года, мы не знаем, мы в 20-х годах, может быть, в 30-х годах.
Но все думали, что он был сбит, что его просто уничтожили.
И очень интересно, вот, может быть, это была какая-то политика, но вообще все свидетельства о надвратных образах Москвы, они напрочь исчезли из и популярной литературы, и из научной литературы. То есть вот я конкретно Спасом Смоленским занималась с конца 80-х годов, и я просто это знаю. Я вот впервые прочитала о том, что образ Спасителя в рост на Спасских воротах была по описям Благовещенского собора, когда разбирала грозненский образ Спаса Смоленского в местном ряду Благовещенского собора. И вот как раз в описи и говорят, что это образ Благовещенского собора повторяет тот образ, который был на Спасских воротах. Ну и пошла, естественно, все стала объяснять, а на Спасских воротах есть образ Спаса Смоленского. Так вот вы не поверите, никто это не воспринимал. Но в лучшем случае говорят, но там же Спас Нерукотворный. Вот, кстати, по-моему, в одном из яиц Фаберже, что ли, Спасская башня со Спасом Нерукотворным изображена.
То есть настолько все забыли?
Абсолютно.
То есть как же так? Но ведь сохранилась и литература, в которой упоминается. Вот это вот очень странно.
Он очень активно изучался, исследовался до революции. В 1904 году настоятель Покровского собора на Красной площади, в ведение которого входила Спасская башня, он оставил вот просто замечательную книгу «Образ Всемилостивого Спаса и Печерской Божьей Матери на Спасских воротах Московского Кремля», где вот он собрал все известные тогда данные. А после революции вот он как бы вычеркнут был. Из
научного оборота, скажем, даже так.
Из научного оборота, да.
Помнили, конечно, верующие люди, из научного оборота он был изъят.
Валентина Ивановна Антонова, хранитель Третьяковской галереи, в каталоге 62-го года издания собрания икон Павла Корина каталог. Она описала одну маленькую икону Спаса Смоленска и сделала ссылку, что вот был образ на Спасских воротах Кремля. И вот на эту ссылку стали активно ссылаться исследователи уже 90-х годов и по настоящее время. Ну и там она сказала, что образ на Спасских воротах был поставлен над воротами в 1514 году, вот после завоевания Смоленска, а дополнен, видимо, фигурами предстоящими в 1525 году. И вот как бы эти данные потом повторяли исследователи. Вот до настоящего времени, вот сейчас во всех каталогах, куда входят иконы Спас Смоленский, есть вот ссылка на эту сноску Валентины Ивановны Антоновой. Дело в том, что башня называлась Фроловской, а Спасская она стала называться с 1658 года.
И может быть, когда сделали новый образ, потому что Фроловский, он ведь только по традиции, так же, как Таининская до нас дошла. И здесь оно могло долго сохраняться в названии только по традиции, да, вот по Москве. А потом сделали новый образ, и в честь нового образа могли так назвать. Но это я, так сказать, со своей обывательской точки зрения так говорю.
Но дело в том, что никакой флоры Лавровской церкви около Фроловских ворот не было. Допустим, Иван Забелин, другие исследователи еще дореволюционные, они говорят, вот традиция обычно называть проездные башни по расположенным рядом церквам, и думали, где же та флоро-лавровская церковь, по которой названа Спасская башня. Ну и представили, что это у Фроловских ворот уже Белого города получается. То есть... это вряд
ли. А может быть, это был какой-то предел в храме Флоры и Лавра, как у нас сейчас, допустим, храм Благовещения, там есть Никольский предел, святитель Николая в Клёниках там, да, а на самом деле главный здесь предел – это
нет, ну то, что традиция, Казанская это конечно, икона. Потому что Фроловскими эти ворота назывались еще в Кремле Дмитрия Донского. Вот. Но дело в том, что Флор и Лавр, они же не только покровители скота, как это было распространено в новгородских землях, они же и покровители строителей.
Они как архитекторы, как
они тектоны. Архитекторы, да, они вот именно освещают постройки, освещают городские постройки. И поэтому более чем логично взять Флоры Лавры в покровители строящихся стен и башен Московского Кремля.
То есть могла быть икона Флоры Лавры?
Мне кажется, да. Что до Спаса Смоленского на Фроловских, ну, доказать это невозможно.
И вот вы изучали Спаса Смоленского, да?
Ну да.
К какому выводу вы все-таки пришли? К тому, что уничтожили эту икону или как?
Я была уверена, что он есть. Я как раз старалась выступать, но тогда как бы я молода еще была, и только себя как бы пробовала. В институте искусствознания выступала с докладами. Я не успела написать работы об этом. Но это дело было подхвачено. Хранитель, тогда заведующая музеев, отдела памятники музеев Кремля, Татьяна Толстая, значит, сообщила патриархии. А потом возник вот этот фонд Андрея Первозванного, и вот заварилось это дело по раскрытию надвратных образов на Спасско-Никольской башен. А то, что внимание общественности было привлечено, то я здесь тоже небольшую как бы свою долю в этом деле.
Спасти вас, Господи!
Чувствую, да.
Дорогие радиослушатели, на сегодня мы заканчиваем наш рассказ о надвратных образах Москвы. Передачу вела Елена Смирнова. Искусствовед Наталья Юрьевна Маркина нам рассказала, как возникла традиция надвратных образов, как она пришла на Святую Русь и как воплотилась на башнях и стенах Московского Кремля. Сегодня мы вам рассказали о Спасской башне Московского Кремля.